Ой, я была в шоке, узнав, что в Америке нет обезьян с гранатами.
Здесь есть обезьяны с гранатами, но они gender neutral.
Да. Всем привет! Это подкаст «Штат материнства». Меня зовут Таня Юн, у меня есть дочь, ее зовут Эля, и ей уже целых 19 месяцев.
Привет-привет! Меня зовут Лана Джеймисон, и у меня тоже есть дочка, которую зовут Эмма, и ей уже 16 месяцев.
Да, приходится посчитать, да, немножко в голове?
Ого! Ну, я приучаю американцев говорить «год и четыре».
Да.
Скажешь, сколько твоей дочки? Я говорю, год и четыре. Четыре чего? Я говорю, месяца. Месяца четыре.
В этом подкасте мы делимся опытом материнства в США. Мы обе родом из России, но сейчас живем в Америке. Я живу в Калифорнии 2 года.
А я сейчас живу в Северной Каролине. Мы сюда только переехали 4 месяца назад. До этого я тоже жила в Калифорнии. Ну и так по мелочи, по разным штатам.
Ну что, обсуждать будем кого сегодня?
Сегодня мы с тобой будем обсуждать меня, американок. Ну так как я уже с гражданством, будем обсуждать меня. Ну нет, вообще, я себя американкой не считаю, несмотря на то, что я в Америке прожила уже более 12 лет. Я все равно считаю себя русской, и когда меня спрашивают, откуда я всегда говорю из России, то есть, ну, люди все равно по акценту слышат, что я не местная. И, в принципе, даже если бы у меня не было акцента, я бы к себя, ну, к местным, наверное, не причисляла бы, да, не позиционирую я себя как американку. Вот. А ты как думаешь? Ой, простите, перебила.
Ага. А тебе кажется, что ты изменилась здесь? То есть, что ты приехала одна, а потом ты стала другой? То есть, ты как-то американизировалась здесь или нет?
Однозначно, однозначно. Я, знаешь, свой среди чужих, чужой среди своих.
Ага.
Когда я здесь, я не чувствую себя своей, но я, ну, как бы чувствую себя комфортно. Когда я еду в Россию обратно, домой, да, я раньше говорила домой, сейчас так, ну, как бы в гости, то я чувствую себя немножко некомфортно. Вроде все то же самое, вроде культура как бы моя, да, там чай посидеть с печеньками попить, но... все равно какой-то ты более расслабленный, ты у тебя как-то ты на таком на релаксе, и у тебя какое-то, не знаю, вообще отношение к жизни немножечко другое. Наверное, потому что здесь комфортно, здесь деньги по-другому немного даются людям, и у тебя здесь больше выбора. Здесь реально все для комфорта человека. Ну, это вот мое мнение. А ты как думаешь?
Про Америку, комфортно мне здесь или нет, да? Слушай, мне пока дискомфортно.
Ну, вот это хорошо адаптировалось, как мне кажется, со стороны.
Это со стороны, кстати. Вот я же, помимо России, я потом жила 4 года в Эстонии. В Эстонию я вросла просто, знаешь, как гриб в грибницу. Вот. Мне было настолько там хорошо, несмотря на то, что я это потом вычисляла, что друзей-то у меня все-таки больше было русских, там, ну, местных русских. Но все равно мне было вот там, ты говоришь, комфортно. Мне там было комфортно. Здесь, в Америке, я себя чувствую все-таки пока еще чужой. Может быть, это из-за Калифорнии, может быть, просто штат не мой. А может быть, я никогда себя не почувствую здесь, в своей тарелке, скажем так. Вот. Но я, конечно, пока мы никуда не уезжаем отсюда, я даю Америке еще шанс. Может быть, мы с ней подружимся.
А у меня такой еще вопрос. Знаешь, может быть, почему ты себя чувствуешь немножко еще некомфортно? Но помимо тебя, да, как ты вот сама по себе, у вас все-таки семья тоже, ты живешь не одна, ты живешь с мужем, он у тебя тоже иммигрант, то есть он не американец. Может быть, вот эта вот вся эта обстановка у вас в доме, как семья иммигрантов, может быть, она еще дает какой-то такой окрас немножечко вашей жизни в Америке, потому что у меня все равно, знаешь, с волками жить по волчьи выть, ты начинаешь немножечко по-американски как-то думать,
да.
Мебель какая-то американская появляется, то есть телевизор должен быть определенный дома, там, да, еще что-то. Ну, потому что муж американец, в смысле, в воскресенье он смотрит у меня футбол. американский футбол. То есть есть какие-то такие нюансы, от которых я не могу уйти, и, может быть, поэтому меня когда жизнь заставила быстрее в эту колею влиться.
Да, может быть, кстати, ты в эту культуру нырнула прямо вот так за счет мужа. Да, кстати, может, это правда так.
Но у меня так и получилось. Вот я тебе хотела сказать по поводу, ты Эстонию, да, затронула, а я хотела сказать, что когда я поехала в Европу на 6 месяцев пожить в Испании, мне безумно нравится Европа, я ее обожаю, мне она нравится намного больше Америки, намного больше, я ненавижу, когда люди тогда говорят, я сама только что так сказала, мне нравится больше Америки, и я вообще хочу переехать в Европу, в принципе, но муж категорически против, и когда я туда поехала, мне там офигенно было, но мне там было сложнее адаптироваться, чем в Америке. Вот, на минуточку, потому что мне, я все равно, я придерживаюсь своего мнения, что в Америке комфортно. Здесь всем становится так комфортно, они, наши, расплываются, штаны потом 14 размера носят. Тут всем комфортно, еды хватит на всех, реально, тут никто не голодает.
Ну просто здесь еще мультикультурная страна, это надо, да, не забывать, что, например, в Европу ты приезжаешь или в Россию, то там все-таки, несмотря на то, что тоже есть свои где-то там народы, народности, ну, кто-то преобладает, да, в Италии итальянцы, там в Испании испанцы. Но если мы говорим об Америке, то это просто винегрет какой-то.
Кто есть такие американцы, да? Что есть это такое? Да, что есть американец? Ну, серьезно, потому что... И, кстати, интересный момент. Когда нас спрашивают, откуда мы, да, мы говорим, там, из России, они, ну, там, я типа американец. В смысле, ты здесь только второе поколение. Там, или третье поколение, все равно все же откуда-то приехали. Да. И когда они себя называют американцами, то есть у меня Эмма, она американка или она русская? Потому что она, по сути, 50-50, да? Но она родилась на территории США, то есть она как бы американка или все-таки, ну, потому что гражданство у нее и то есть. Вот я не знаю, да, что людям говорить по поводу ребенка.
Кем она себя считает, да?
Вот мне тоже интересно, подрастет, я у нее спрошу.
Слушай, ну вот смотри, приехала ты сюда, русская совершенно. И чего ты здесь понабралась, скажем так? Что здесь в твоей жизни изменилось?
Отношение к себе. Самое первоочередное. Ну, у нас же Россия славится красавицами. То есть ты себя в России, ну, я, по крайней мере, себя в России сравнивала со всеми. И мне всегда казалось, что я какая-то не такая, не какая-то там недоделанная, некрасивая, волосы не той длины, с ресницами что-то не так. Знаешь, все время что-то было какое-то недо. Плюс у людей нет вот этой культуры комплиментов. Как здесь, например, ну, ты заметила уже наверняка, идешь по улице, тебе делают комплимент по поводу там, да, твоего платья, юбки, просто обо всем. В России ты идешь по улице, на тебя косятся. Сейчас стало уже более, как бы, ну, люди стали более открытые, тут тебе даже на улице могут улыбнуться. А раньше такого не было. То есть, когда я была подростком, там, в Красноярске, под Красноярском, вернее, у нас, если кто-то идет по улице и улыбается, думали, что вообще там нормальный какой-то.
Да.
То есть, да, и вот у меня в связи с этим, наверное, отношение к себе изменилось. Потому что, знаешь, я здесь не то что популярной стала, да, а ко мне так стали хорошо относиться. И вот перестали сравнивать с кем-то еще. Все время какие-то комплименты. Говорят, ты такая классная, ты такая веселая. И у тебя как бы крылья вырастают. На самом деле, ты себя не перестаешь каким-то говном чувствовать в проруби. Ну, и вообще, да, то есть, наверное, доступность какой-то одежды, косметики. И я поняла, что мне оно даже уже не надо. То есть мне настолько здесь комфортно в своей собственной коже, что мне не нужны какие-то дизайнерские шмотки, мне не нужна там какая-то косметика. Я не помню, когда последний раз я вообще, в принципе, косметикой пользовалась, ну, декоративной. Я вообще уже ничем не пользуюсь очень давно, и все равно мне делают комплименты, понимаешь? Слушай. А в России не накрашенной выйти, ну, ты только что? Разве что там до мусора, и то надо накраситься. Вдруг кто заметит.
Слушай, это просто стопроцентное попадание. Я вот еще переезд в Эстонию заставил меня избавиться от каблуков и шубы. Я сейчас с собой шубу притащила. Ну, это не то, что меня кто-то заставил, я просто как-то влилась в это все и поняла, что а мне это не надо, я поняла, что это неудобно, я поняла, что это, ну, я считаю, что это некрасиво, не надо. И потом здесь я поняла, что, ух ты ж, блин, Южная Калифорния, что ты делаешь со мной? Люди ходят в шортах, шлепках и футболках целый год. И я поняла, тут единственное место в Южной Калифорнии, куда можно нарядиться, это церковь.
Собственно, за этим можно туда записаться, да.
Хотя бы, начать чтобы ходить хоть куда-то пройтись, выйти на выход, да, сходить. Вот. Mm-hmm. И я тоже, ну, понятно, ребенок, да, появился. Я вот поэтому еще как-то проще стала одеваться, меньше красить, потому что я понимаю, что мне это надо вечером смывать, и думаю, да нафиг это лучше, не надо вообще ничего не рисовать.
Лишние 15 минут жизни.
Да. Вот. Но я действительно смотрю по всем, что люди очень такие laid-back, расслабленные. Вот эти истории, которые, я помню, где-то я в фильмах видела, что люди могут прийти там в пижаме в магазин, например, да. Ну вот в пижаме я еще никого не видела, но мои соседи совершенно спокойно гуляют с собаками в халате и в пижаме. Вот у нас здесь.
Я тоже.
Ты тоже так делала?
Да. Да.
Это не значит то, что человек опустился, что человек перестал за собой следить. Вот такая фраза «перестал за собой следить». Это просто расслабленность. Если мы вот хотели о женщинах, да, поговорить, то американки здесь, они не плюют на себя, но они, наверное, на каких-то других вещах больше фокусируются. И да, можно сказать, фокусируются на удобстве, на том, что, например, узкая юбка — это не очень удобно, а какие-то там леггинсы и, не знаю, лосиные штаны обычные, спортивные, это вот очень-очень классно. И в этом нет ничего такого плохого, это просто другой стиль жизни. И я здесь, кстати, очень много всего отпустила. Вот мне бывает еще тяжело, я смотрю на эту одежду в шкафу и думаю, блин, ну вот, вот это красиво, пойти как бы некуда можно, ну просто будешь странным таким, знаешь, каким-то человеком с городской сумасшедшей, вот. Но я просто тоже подрасслабилась здесь, и я не могу сказать, что мне полностью комфортно вот сейчас в моей коже, как ты сказала, но я думаю, что со временем это тоже придет. Это огромный плюс, и для моей, для моего, ну, ментального здоровья это просто супер.
А некомфортно тебе, ну, вот, именно ты расслабиться, как бы, ну, то есть включиться в страну не можешь, или почему? Что у меня есть предположение, потому что русский человек, как я недавно объясняла мужу, он любит себе геморрой создать, а здесь геморроя практически нет. То есть если ты сам его себе не создаешь, тут условия такие, что как бы геморрой для тебя, то есть разгребают другие. А в России тебе наоборот геморроя добавляют, да? Ты там сходил в больницу, тебе геморроя выдали, да? Потом пошел в аптеку, там, в магазин, там, на тебя накричали, нагрубили. То есть тебе геморроя добавили. Ты пришел такой домой, и тебе, знаешь, ну, одеться, наверное, это для тебя отдушинка какая-то, косметикой накраситься. А здесь тебе, наоборот, все таки на чили, на ну, какие-то комфортное все. Тут приветливые, там приветливые. Геморроя мало, поэтому ты, наверное, расслабиться не можешь тоже.
То есть не надо стараться, получается, здесь на других. Да, чтобы как-то выглядеть так, чтобы к тебе хорошо относились. Может быть, такая еще тема.
Знаешь, я заметила, что люди здесь, которые наоборот вот мало зарабатывают, да, они стараются как-то там выпрыгнуть, ну, из кожи вон лезут, да, какие-то там вычурные, там, у кого-то бывает вычурная одежка, у кого-то бывает там они просто, ну, очень сильно стараются, когда, знаешь, вот эти вот истории, что там сумочку в аренду брать, да, чтобы просто у тебя Louis Vuitton была сумочка на неделю, всем показаться, покрасоваться. Но ты посмотри, в Калифорнии это видно лучше всего, когда богачи ездят там на Тесле, да, вот он вышел, у него там дом 20 миллионов, сидит на холме где-то. Он вышел в магазин, и он просто в какой-то растянутой футболке, в шортах, там, в кедиках выскочил. У него нет такого, да, там надо костюм одеть. Вот. Калифорния, кстати, меня больше всего в зону комфорта ввела. Мне сейчас очень сложно здесь, в Северной Каролине, потому что в Калифорнии я расслабилась. В Калифорнии я поняла, что ты очень можешь круто выглядеть просто в шортах, в конверсах и в футболке, и ты прямо как бы на стиле, да, ты вот в калифорнийском вот этом каком-то расслабленном стиле. А здесь я выхожу из дома, я понимаю, что я в городе, я попала в город. У меня все тут ходят в округе, у них, знаешь, там высушенные какие-то завитые волосы, каких-то красивых костюмчиках, тут либо все разодеты, либо в спортивном. собак выгуливают. Вот одно или другое. А я какая-то, знаешь, такая на мамском стиле, вроде как бы и лосины там какие-то, да, и свитерок, но я что-то не туда немножко. Я вроде как и без собаки, и вроде и не в офис иду. И, ну, как бы... Есть момент такой. Мамочки тут очень хорошо выглядят. Мамочки тут все прям такие, знаешь, накрашенные. Ну, либо, знаешь, из крайности в крайность. Либо там с хвостом мамбан, либо накрашенные.
Ну, конечно, да, Америка очень большая. Сложно взять и все обобщить и сказать, что в Америке вот так. В Америке вот такие вот женщины, они вот так вот одеваются, вот так вот говорят, вот так вот делают. Конечно, это не так. Вот. Ну и как любые другие большие страны, здесь... Поехал в правую сторону, одни люди в левую сторону, в другие. Вот. Но да, ты долго жила в Калифорнии, я сейчас в Калифорнии, поэтому мы как бы об этом больше говорим. Но когда вот на другом берегу, немного другие правила.
Ты сказала, поехала в одну сторону, поехала в другую. Давай мы с тобой, американок, обсудим в плане поездок, в плане за рулем.
За рулем.
Женщина, баба за рулем, это что там было? Обезьяна с гранатой?
Обезьяна,
да,
с гранатой.
Ну вот какое у тебя мнение по поводу женщин с за рулем?
Ой, я была в шоке, узнав, что в Америке нет обезьян с гранатами.
Здесь есть обезьяны с гранатами, но они gender neutral.
Да, это может быть... Обезьяна может быть любого пола, любого возраста. Слушай, да, я знаю, что у тебя такая же история, как у меня была, что ты получила водительское удостоверение в России, но ты не имела там никакого опыта вождения, да?
Совершенно верно.
Вот, и я точно так же. Я сюда приехала и поняла, ну все, в Калифорнии невозможно не водить машину. Может быть, где-нибудь в Нью-Йорке там еще можно... транспортным как-то вот так вот обойтись, но здесь нет, и мне нужно было заново научиться, я еще в процессе, я еще много чего не умею, и не умею водить по хайвею, мне страшно, то есть там по шоссе, как это называется, но, по крайней мере, вот какие-то моменты там в плане парковки, когда я вижу вот этих прекрасных американских женщин, которые чуть ли не 16 лет возят, и просто одной рукой там заезжают куда хотят, делают все, что вообще просто, ну просто вот вообще за секундочку, они даже не задумываются над этим. Мне очень радостно, потому что мне есть на кого смотреть, есть кого брать пример, и я понимаю, что если они могут, то, слушай, я, значит, тоже могу.
Вот. А еще я хотела добавить, что так как мы с тобой проживали, живем в маленьких городах, мы очень часто видим мам многодетных, и у них обычно большие автомобили. Это огромный, либо большой кроссовер, либо минивэн. И как она эту параллельную парковку на этом минивэне всех детей разгрузила в парке, потом обратно загрузила, еще три коляски вытащила. Это вот этому еще поучиться надо.
Ой, да. Слушай, это, кстати, мне кажется, еще очень важно то, что здесь получается. Ну, как говорят, Америку строили вообще не для городского транспорта, не там не для автобусов, не для троллейбусов, а именно для машин. И здесь действительно большинство населения водят, и когда ты куда-то приходишь, тебе надо документ, может, показать, спрашивают, а где ваше водительское удостоверение? То есть не говорят ID там или еще что-то, обычно driver's license.
Ну, либо когда говорят ID, подразумевают там очень часто. То есть driver's license ты свою, да, можешь использовать в качестве ID. То есть когда ты летаешь на самолете где-то по Америке, тебе не нужно таскать свой паспорт. То есть твое водительское удостоверение, это является твоим ID. То есть у нас в России, да, получается, с паспортом всегда ходить. Это книжка, знаешь, и промочишь, и еще где-то упадет, порвется, мало ли что. А ID, пластиковая карточка, вообще прекрасно.
Да, да.
То есть по-моему, это в Европе не так было?
А в Европе, ну, в Европе, кстати,
там же тоже ID вроде.
У всех ID в основном, да, и ты летаешь все-таки с ID, но, ну, по Европе ты летаешь с ID, да, не с водительским удостоверением.
Ну, очень удобно, когда у тебя одна карточка, и это твое удостоверение для вождения автомобиля, и ID, и такой, знаешь, мини-паспорт, очень, ну, на самом деле, меньше таскать с собой приходится всего.
Вот.
Очень классно сделали.
Я помню, кстати, мой муж где-то вычитал, что мы с ним обсуждали тему, там про всякие там про женщин, нужен ли вот женский пример какой-то, что вот женщины какие-то мужские профессии там уже занимают и все такое. И вот он, кстати, вычитал, что для девочек именно важно видеть пример женский перед собой чего-то, чтобы они потом смогли тоже это повторить. И я поняла, что в моей жизни не было женщин за рулем вообще. И мне от этого было, кстати, ну, довольно-таки сложно сесть за руль и понять, что я тоже это могу, и что это не страшно, что там, ну, я не какая-то там обезьяна с гранатой. И я думаю, что вот этим американским девчонкам это большое подспорье, что они видят своих мам, которые это совершенно легко делают, и потом они, наверное, тоже в 16 лет совершенно этого... Ну, конечно, боишься сначала, но, по крайней мере, перед тобой такой вот пример.
Ну, я тебе скажу, как вообще здесь это не считается чем-то особенным для женщины водить. Я не знаю, как в России сейчас, но здесь это... Ну, вот у меня некоторые подружки есть, которые только сейчас получают права здесь, и они там, ну, вот как ты, да, тоже волнуются, переживают, там, на скоростной шоссе не сразу выезжают. Но с американками поговоришь, они будут так, что? А почему? А почему, ну, как бы ты еще не водишь? То есть здесь это нормально. А про такой пример я тебе очень смешную историю сейчас расскажу. Ну, она... Для меня она смешная, но она немножко не про Америку, она про Россию. У меня бабушка водит автомобиль. У меня бабушка вообще очень талантливая женщина. Она водила автомобиль еще когда я ходила в садик. Я помню, она меня то ли отвела в садик, она у нас в гостях была. Меня отвели в садик, я мальчишкам рассказывала, что у меня бабушка в гостях, бабушка водит автомобиль, а мальчишки мне не верили. Я говорю, женщина за рулем, да ты, я тебя умоляю, фигня, брехня, брешешь ты. Ну и что ты думаешь, моей бабушке пришлось приехать в садик за мной и показать. И все мальчишки там просто в осадок выпали. В смысле у тебя бабушка за рулем? Бабушка водит автомобиль, а женщина водит. Учитывая, что у меня мама, она может водить, но она не водит. То есть она, если ей надо, там, например, папа куда-то в поездке уезжает, и ее, ей нужно его забрать с аэропорта или с вокзала, она доедет. Но так по городу она либо общественным транспортом, либо папа ее обычно возит. Ну, я считаю это нормальным, когда, в принципе, одна машина на семью, это вполне адекватно. А в Америке, кстати, обычно больше, чем один автомобиль на семью, обычно у каждого члена семьи по авто.
Это только у нас, мне кажется, мы одна такая семья на районе с одной машиной.
Ну, ты заметила, да, что это даже не столько лакжери, да, сколько, ну,
это необходимость.
Необходимость, да, потому что муж уехал на работу на одном авто.
Жена уехала на работу.
Да, либо жена уехала на работу, либо жена поехала там детей в садик разводить, развозить там, куда-то в парк и так далее. Но надо две машины.
Так у многих еще три, потому что truck.
Да, у нас было три. У нас было четыре. Подожди, у нас какой-то момент 4 или 5?
У вас было? Еще мотоцикл был, да?
Да, у нас был мотоцикл. У нас какой-то момент был мотоцикл, скутер, трак, спортивка и SUV. Мы вообще зажиточные американцы. Но сейчас все продали, у нас сейчас только машина и мотоцикл, поэтому нам хорошо. Комфортненько.
Кстати, вот интересно еще тоже про женщин и автомобиль. Я только здесь, возможно, меня кто-нибудь поправит, может, когда-то тоже существует, вижу женщин настолько много в доставке. Женщина за рулем грузовичка такого, ну, большого, и тащит эти, блин, коробки, там Amazon или там какая-то другая доставка UPS, которые могут быть очень тяжелыми, на самом деле. Там, ну, кто что заказывает, да, кто-то, может, мебель заказывает. И она паркуется, достает вот эти тяжеленные коробки, тащит их сюда. И это такая, мне кажется, тоже именно американская особенность американских женщин, что я ни в Эстонии, ни в России такого не видела.
По поводу работы я тебе хочу сказать, я не знаю насчет доставки, насчет грузчиков, да, как у них это определяется. У меня на любую работу, на всех работах, на которых я была, у меня в контракте везде было прописано возможность поднимать вес 50 паундов. Это где-то рафлы и там 25 килограмм, да, ну я обычно пополам делю. То есть ты обязан, если вдруг надо будет, поднять что-то весом 25 килограмм. Это прописано везде в контрактах. А если у тебя там работа грузчиком, то у тебя там явно ну, другие нормативы. Ну смотри, мы еще с тобой обсуждали, что здесь положение в семье какое? Такое же, как в России, ты считаешь, или нет? То есть равенство или... Или все-таки женщина сидит тут... Ну, я скажу на примере своей семьи, вернее, семьи мужа. Женщина здесь работает. То есть она вообще не сидит дома с детьми.
Угу.
Ей самой, ну, наверное, ей самой хочется тоже пойти работать, самореализация и все дела. Но когда я сказала мужу, что я буду сидеть дома с ребенком, еще до ребенка, он сначала это воспринял как, ну, так интересно, а потом он сам был за. И его семья меня, в принципе, не критиковала по этому поводу. И на меня косые взгляды не падали. Но я иногда себя чувствую некомфортно, что из всей его семьи я одна не работаю. Даже его мама. Ну, его мама только вот сейчас ушла с работы. Только сейчас ушла на пенсию. А до этого она, ну, работала очень долго.
Слушай, ну тут такая штука, мне кажется, они, какие-то женщины, может, действительно хотят дома оставаться, но у них может не быть, скажем так, возможности. То есть не все, наверное, могут себе позволить жить на одну зарплату. Допустим, муж работает, а жена остается дома. И вот эти вот коротенькие-коротенькие отпуска по уходу за ребенком, 3 месяца, 4 месяца, да блин, 6 недель у некоторых. Через 6 недель выходить на работу. И, к сожалению, 6 недель — это обычно такие какие-нибудь закусочные, там, не знаю, может, я не знаю, сколько там Макдональдс и в таких местах, но обычно у них они и самые короткие. А это работа на ногах, и я просто помню, читала посты вот этих девушек, которым страшно-страшно выходить на работу, потому что у них, например, там был какой-нибудь C-section, и это слишком рано, но они не могут ничего поделать, у них вот-вот им надо. Вот. То есть иногда это не желание даже, а просто такая необходимость, просто, ну, по-другому никак. И, к сожалению, нет, никто об американках здесь не позаботился в этом плане, что они не могут сидеть дома, скажем так, получать какие-то хотя бы 60% своей зарплаты.
И еще не все компании платят декретные.
Да.
То есть где-то можно получить от штата в зависимости еще от твоего дохода, от уровня дохода семьи. Но очень часто тебе декретные не платят. И вот как ты правильно заметила, что декретный отпуск здесь очень короткий. То есть, да, и, кстати, больничный у тебя тоже очень короткий. Поэтому тебе нужно сходить в больничку, получить свои антибиотики и чуть-чуть быстро на работу.
И снова. Назад, да. Это очень-очень сложно. Да, и тут часто спрашивают, говорят, такой вопрос ставят, что healthcare — это right? Это вообще как бы право должно быть, или это все-таки какая-то там привилегия? Да.
Ну, здесь, по-моему, это privilege. Хорошая healthcare, здесь это privilege. Точно. И вот про работу мы еще. Ты затронула закусочные. В ресторане не так чувствовалось, когда я работала официанткой. Вот это, было больше, наверное, равноправие мальчиков и девочек. Ну, я, значит, тоже молодая была. А потом работала, когда в офисе, я очень чувствовала разницу, вот мужчина-менеджер и женщина-менеджер. Мужчины и менеджеры у меня в основном были среднего возраста, то есть там 50 где-то, 45, ну, 45-55. И они относились ко мне просто как девочки на побегушках, к этой пигалице, никогда ко мне не относились как к профессионалу. Ко мне как к профессионалу относились в основном молодые. Молодые парни, которые вот на том же уровне, что и я, и они, ну вот новое поколение, наше, наверное, поколение, оно уже не новое, но они относились ко мне с большим уважением.
А женщины?
А женщины очень часто себя недооценивали. Такие, ну я сижу, тихо работу свою делаю и как бы особо не выпендриваюсь. Знаешь, опять-таки, я видела крайность. Либо сижу, не выпендриваюсь, либо я в каждой бочке затычка. И мне надо прям пробиться, всем все доказать. Но на всех должностях, на которых я была, во всех этих офисах, никогда, в принципе, не было разговора про какое-то равенство. И я знаю наверняка, прям точно знаю, что у меня зарплата была ниже моих коллег, мужчин. Это однозначно.
Да, кстати, вот недавняя статистика, то, что я читала, что женщины получают 82 цента на каждый доллар, который получает мужчина в Америке. То есть до сих пор вот эта pay gap, она существует.
Ну, знаешь, когда-нибудь это все-таки выровняется. Но я хочу сказать, что женщины здесь, то есть такое on a bright side или not so bright side. То есть мы боремся за равенство, да, чтобы у нас была та же зарплата, что и у мужчин, но при этом женщины сами себе тут роют, сказать, яму, да. Потому что я очень много общалась с парнями, то есть когда до того, как я вышла замуж, я все-таки ходила на свидания, и бывает такое, что ты сидишь в машине, там, тебе молодой человек дверь не откроет, либо даже чтобы ты села в машину, он не откроет. И ты его потом спрашиваешь, ну, говоришь, там, как бы ты не хотел бы мне дверку открыть, да, придержать там дверь в магазин или в машину открыть. Он говорит, а я тебя этим не обижу? То есть были случаи, что женщины на них наезжали, если они пытаются открыть им дверь, сумки помочь, принести, что-то, да, что-то там, да, на них кричали, что типа я сама могу все это сделать, отстань от меня, что ты, я что ли безрукая? То есть были такие случаи, поэтому мне молодые люди, ну как бы они меня потом спрашивали, тебе помочь или как бы ты окей сама, но на работе очень часто у меня последняя моя должность была связана там периодически там какие-то таскания тяжелых коробок. Я готовила просто к выставке нашу компанию. У меня выставка была там чуть ли не раз в месяц. И мне приходилось какие-то коробки таскать. И, собственно, почему я вышла замуж за Джона? Он единственный со всего моего офиса, кто, например, проходил мимо и такой, тебе помочь? Я говорю, да, конечно, помоги. И он таскал эти со мной коробки, что-то перекладывал, что какие-то детали составлял, там помогал мне. Он там до 8 вечера оставался, чтобы помочь мне с выставкой. Да. При том, что у меня в моем отделе маркетинга было 3 парня молодых. И из них мне никто не помогал. Даже когда я просила, они, ай, там, мне там надо ехать, что-то, какие-то дела.
Да, конечно.
Статью сдавать. Вот, вот, на минуточку. Слушай, даже когда просишь.
Ну да, это можно с одной стороны сказать, что да, ой, такие мужчины невозможные, ужасные, как они так могут, но с другой стороны, это то, чего просят женщины. Они хотят независимости, независимости даже в таких делах, где физически женщина часто слабее мужчины, да, то есть это просто так есть, это просто, ну вот жизнь у нас такая, да, такими мы родились. Но и даже в таких моментах, да, женщина хочет быть независимой. То есть что мы скажем? Американки, они какие?
Они раскованные, они себя любят.
Они хотят быть равными мужчине.
Да. Да, они однозначно хотят быть равными мужчине, и они не видят вот этой разницы, они не видят разницы гендерной, и мне кажется, что они слабее, им кажется, да, они равноправные все.
Да, я, кстати, тоже стала тут всякие сумки таскать, и если мне сначала это было как-то сложно или даже грустно, мне казалось, ух, какой ужас, я с ребенком вдвоем сидела в магазин, это еще теперь достают из багажника, как тяжело. А теперь мне не кажется, что это что-то такое особенное или сложное.
А я себе напоминаю, что это сложно, что это тяжело, и что нужно пойти и попросить мужа мне помочь. Потому что если я это не делаю, он наглеет и не помогает. И потом мне приходится все самой таскать.
Ну, у тебя муж немножко русский, получается.
Да, у меня муж немножко русский. Ну, в принципе, все мужики расслабляются потом и наглеют. Но я себе напоминаю, что все-таки я женщина, и вот у меня ребенок, я с ней и так уже весь день. И если я еще сейчас сумки буду тяжелые таскать, еще какие-то диваны, может быть, двигать в квартире, то но-но-но, нет, нет. Ну, такой... В моей семье разделение есть на мужскую и женскую роли.
Такой дисклеймер, это мы не к тому говорим, что ой, Америка такая замечательная страна, лучше Америки ничего нету, там все замечательно. Нет, просто есть какие-то вещи, которые нам здесь нравятся, и которые меняют здесь и нас, и, наверное, есть какие-то хорошие изменения, какие-то не очень хорошие изменения, и просто мы их подмечаем.
Да, соглашусь. Подпишусь под каждым словом. Ну что, давай закругляться?
Ну давай, female empowerment. Будем прощаться, да.
Ну все, всем спасибо за внимание. Будем ждать ваших комментариев, вопросов. Поддержки вашей. Всем пока-пока.
Да, всем спасибо, кто нас слушал. Пока-пока.